Всем привет! Меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. Сегодня у нас в гостях Максим Миронов, ведущий специалист отдела подбора персонала группы IT-подбора. Ух, как сложно, Макс. Привет.
Привет, Сань. Во-первых, сразу скажу, очень приятно, что позвал. Мы HR вообще не сильно часто куда-то ходим. Нас не часто зовут, поэтому очень приятно, что позвал.
Без вас мы бы вообще здесь не работали, поэтому я не мог представить, как бы мы вообще могли обойтись без вас. Поэтому, конечно, как же. Давай мы немного поговорим о тебе. Ты расскажешь о том, чем ты занимаешься вообще в Тинькофф и какой был твой карьерный путь. Вкратце, чтобы люди понимали, кто ты.
Давай тезисно пробегусь по всем основам своей карьеры. На самом деле она не такая была долгая. Я пошел еще, короче, в университете, там, знаешь, на стажировку где-то что-то типа около HR, там сиди, просто бумажки перекладывай, там бесплатная стажировка. Там я первый раз попробовал подбор персонала в кадровом агентстве, потом я понял, что это не мое, мне очень нравится, короче, там, я с детства любил там сайты разрабатывать на всяких там, знаешь, Виксы, Юказы, вот, и, там, Тильды. Ну и, соответственно, мне как-то меня тянуло в IT направление, потом очень много всякого там в мобиле попробовал, там, так для себя пощупал, похакерил, если так можно сказать. Я понял, что мне прям нравится IT-рекрутмент, пошел туда, мне понравилась, во-первых, целевая аудитория, я там понял, что это плюс-минус те же люди, кем я бы хотел, возможно, быть. Дальше я начал ездить, как у нас называется это, имплант в HR-направлении, это когда тебя берут как рекрутера компании, вот как аутсорс, берут человека к себе на сторону, он работает, но числится он все равно в другой компании. Вот, точно так же я работал какое-то время, нанимал для других компаний, для разных, посмотрел российский рынок, пообщался с иностранными компаниями, у меня уже сложилось какое-то впечатление, я попал в Яндекс, там я тоже месяца 4, наверное, был, надо понять, что я там шел с одним впечатлением, получил другое, у меня картинка все больше увеличилась, но я точно принял решение, что пойду куда-то в IT-компанию в российскую. Ну, а здесь уже, оказавшись в Тинькофф, я рос по карьерной лестнице, повышая уровень там с мидла, с обычного специалиста до сеньора, до ведущего.
Давай поговорим про HR-ов подробнее. Кто это вообще такие? Чем занимаются люди по подбору персонала? Что входит в их обязанности? И насколько широкая вообще эта область?
HR — это human resources, если переводить на русский язык, человеческие ресурсы. HR глобально — это там какой-то чувак, который чем-то там связанным с управлением персоналом занимается. А на самом деле сейчас есть центры экспертизы, это такое разделение на HR-админ, это кадры, те, кто оформляет, увольняет, проводят отпуск и так далее. И CompNBN или CNB, или компенсации и льготы, это те, кто отвечает там за премирование, за заработную плату, за там ставки, грейды.
Что-то больше на бухгалтерию похожее.
Очень, это очень приближено. Ну, то есть там много считать, много цифр, с мотивацией плотно связано. Дальше, соответственно, рекрутмент — это те, кто занимается подбором персонала. Есть отдельный центр экспертизы Teach and Development, ну, T&D — это обучение и развитие персонала. И сейчас еще несколько там различных выделяются. Один из самых крупных таких центров экспертизы — это HRBP, HR, ну, Human Resources Business Partner. Ну, из названия понятно, что это человек, который более верхнеуровнево, бизнесово, что ли, отвечает за все процессы внутри. То есть это про то, как люди адаптируются в компании, про так называемые exit-интервью, то есть когда люди уходят, почему они уходят, выясняют. Это всякие разные пульс-опросы. Это опрос о том, насколько тебе комфортно там работать в компании. Вот, и бизнес-партнеры отвечают, соответственно, за это направление. Вот, поэтому внутри HR, когда говорят там, да, какой-то там HR мне звонил, это иногда, ну, то есть я изнутри понимаю, что я для человека просто HR, но на самом деле HR — это там намного больше.
Да, я прям вообще в шоке от того, сколько ты перечислил направлений, как ты сказал, это центры экспертизы, да?
Да.
Я не думал, что в HR, как бы, вот в таком маленьком слове есть столько много всего внутри скрытого.
Не забыл, а осознанно не рассказал про еще один он на стыке, но это тоже HR, это DevRel, Development Relations, это отношения с разработчиками, это тоже часть.
Да, это тоже часть, и об этом у нас будет следующий выпуск, так что оставайтесь на связи.
Хорошо, супер, я обязательно послушаю.
Так, давай поговорим, из чего состоит рекрутмент, на какие этапы делится этот процесс, и кто отвечает за каждый шаг, который приближает компанию к новому сотруднику.
Давай начнем с базового такого определения, что рекрутмент считается, что рекрутер ищет там человека, да, он нанимает. На самом деле В рекрутменте, помимо рекрутера, есть другие роли. Это сорсер, человек, который занимается поиском, он находит таланты. Сейчас это все очень через англицизм проходит. К сожалению, на русский у нас нету альтернативного перевода, поэтому мы его тоже называем сорсером. Даже в должностях мы прям так и пишем русскими буквами сорсер. Но, по сути, это человек, который находит те эксклюзивные таланты тех редких людей, которых там тяжело найти, вот как-то до них там может достучаться. Потом есть ресерчер. Ресерчер — это, ну, как и в любой другой специальности, это исследователь, то есть человек, который исследует поведение кандидатов, то есть он смотрит, на какие письма лучше реагирует кандидат, на какие хуже. Например, краткий факт скажу, лучше всего люди отвечают на холодные письма не более 300 символов, при условии, если там есть компания, там есть позиция, и там есть call to action, призыв к действию какой-то, там может даже не быть твоего имени, и вот как бы это уже там почти 200 символов, и у тебя там не такой большой разброс, на там еще 100 символов, там, ну, рассказать, что, как тебя зовут и кто ты такой. И это, например, ресерчеры, исследователи вот эти занимаются поиском идеала. Они изучают карту поиска, то есть они составляют, где, в каких источниках, по каким критериям я там должен находить людей или там оптимально будет найти такое количество людей за такой отрезок времени. Рекрутер — это скорее уже человек, который процессит. Он знакомится, общается, он уже берет после сорсера там или после ресерчера, забирает человека и дальше уже начинает его процессить по всем этапам, оказывает поддержку, помощь, что ли, во всем процессе собеседования, ну, процессе отбора. Есть еще другие роли, есть еще HR-дженералист. Он такая автономная ячейка, он сам и находит, и оформляет, и процессит, и оформляет, и увольняет, и мотивирует.
Вот это то, что было, наверное, раньше, и то, что существует, наверное, в небольших компаниях.
Да,
у нас,
да.
Может быть, существует такое большое количество ролей из-за того, что мы слишком большая уже компания, и нужно на части делить эту большую специализацию. Да.
А когда компания начинает разрастаться, в ней уже появляются там сугубо выделенные роли, и иногда даже очень творческие. Например, там у нас внутри Тинькофф есть те роли, которых нет вообще в мире. Там, ну, может, они кто-то где-то придумывает их, вот, ну, мы там называем их по-своему. Ну, и с такого, на самом деле, интересного, это не у нас внутри Тинькофф, а внутри сферы HR есть, например, Happiness of Manager, это менеджер по счастью.
Ого, это вообще безумно классно. Это люди, которые, наверное, организовывают какие-то мероприятия, чтобы
люди отрывались от
работы. Ну, они
отвечают за то, чтобы люди в компании были счастливы. Вот прям так и можно сказать. То есть они как бы спрашивают боли. Если людям не хватает яблок, они, значит, делают так, чтобы на кухне появлялись яблоки.
О, это классно. Завезите яблок, да. Я буду счастлив.
Здесь очень важно понимать все-таки, что мы в этом плане, я очень не люблю, но мы отстаем от западных стран, потому что у них действительно развито. У нас, знаешь, как зачастую принято, что сорсер и ресерчер это младшие специалисты, то есть это всегда как бы помощники рекрутера. На самом деле это не так. Сорсер может быть там суперталантливым человеком, и он может быть по должности выше, чем рекрутер и ресерчер. Вот ресерчеры тоже бывают разные. Поэтому это не всегда так. К сожалению, у нас это, ну, принято таким образом, но вот мы сейчас в России перестраиваем этот подход. Мы прям создаем центр экспертизы сорсеров, ресерчеров. Я еще на самом деле мало там рассказал, что рекрутмент делится на несколько направлений. Есть IT-рекрутмент или технический рекрутмент. Есть non-IT позиции, как бэк-офис или какие-то около IT. У нас есть даже распределение IT, около IT, non-IT. А есть еще, например, executive search. Executive search — это единичный поиск человека.
Поиск топов. Получается, что эти люди, они все в разных должностях, но они вот кто-то там нашел, второй взял этого какого-то кандидата, провел его по всем процессам. Дальше, куда он попадает, кто его дальше забирает? Есть ли какая-то следующая ступень?
Да, есть. Еще раз, отдельная роль. Человек, который подхватывает его на этом моменте и помогает ему провести оформление. То есть человек такой ответственный за оформление. Ну, я не стану, наверное, прям сильно выделять эту роль, потому что это в силу того, что мы очень большие, просто вот поэтому у нас такая роль выделена есть. А так дальше у нас есть HRP, это Human Resource Adaptation Partner, это человек, отвечающий за адаптацию сотрудников. То есть у нас есть бот, который приходит тебе и помогает там адаптироваться, он тебе время от времени вкидывает разные интересные там новости, информацию.
Прикольно.
А есть конкретные люди, которые помогают, ну, бизнес-партнер не смог бы это сделать все сам, HR-бизнес-партнер, потому что у него есть много там более сложных задач. И поэтому у нас вот есть такая роль HRP, ну или HR-ап. Вот это люди, которые помогают адаптироваться в компании. Ну и дальше, соответственно, плотное взаимодействие, потому что HR-админ или кадры, или там отдел кадров, они оформляют, то есть они же тоже как бы принимают участие в оформлении человека. Вот, дальше, ну, человек уже взаимодействует в большей своей степени, там он уже прощается где-то с рекрутером, после 3 месяцев. В течение первых 3 месяцев он еще может чаще приходить, дальше если только в столовке вместе покушать. А, ну и то, к тому моменту уже вот есть там HRP, который тоже перехватывает эту роль. А дальше только с бизнес-партнером в основном общается сотрудник, он там совместно с руководителем ставит какие-то планы, цели, там, задачи, что-то обсуждают, какие-то изменения, какие-то там, не знаю, особенности. Вот, ну и на выходе уже, когда сотрудник заканчивается там его виток развития в компании, сразу скажу, что там этот виток развития может быть и не один десяток лет, но когда заканчивается жизненный цикл сотрудников компании, то на выходе тоже HR-админ кадры официально проводит увольнение сотрудника, выдает ему все необходимые справки, подписывает все документы, и HR-API или HR-BP проводит экзит-интервью, ну, то есть интервью на выход, то есть прощание с сотрудником.
Ты максимально подробно рассказал о том, как выглядит путь человека в компании, а с чего начинается этот путь, как приходит потребность вообще найти человека, как начинается поиск?
Понятно, что первая какая-то потребность должна появиться в каком-то специалисте, это надо как-то отрисовать. То есть появляется задача, там она проходит какое-то определенное там, согласование, ну и попадает в подбор. Я сейчас немножечко разделю на 2 истории. Одна история – это мы говорим про крупную компанию, когда там постоянно идет процесс найма, там немножечко по-другому. Но вот в более таком обыденном смысле прилетает там вакансия, например, iOS-разработчика. И вот раньше там никогда мы их не искали или искали, ну там типа когда-то. Вот, а тут надо прям какого-то вот конкретного найти. Соответственно, я изучаю требования сначала, которые мне выставили. Дальше иду на так называемую бриф-встречу или там снятие вакансии, иду общаться с нанимающим менеджером, чтобы составить с ним профиль кандидата, кого он хочет видеть. У нас здесь золотое правило, нету стула, мы не будем с тобой общаться. То есть пока нет заявки, если это там твои какие-то желания, мы можем найти тебе человека, показать, потратить силы, а у тебя не окажется заявки, ее не согласуют.
Ну, понятное дело,
вот.
Чего
и поэтому,
зря тратить.
Да, и мы зря потратили время. Вот, поэтому мы в первую очередь получаем заявку, составляем такой профиль, кого мы хотим нанять совместно с нанимающим менеджером. Как правило, на эти встречи мы уже даже приносим там несколько резюме, какие-то нюансы уточняем и показываем, а вот этот, а вот этот, а вот этот. То есть такой полноценный сервис оказываем для нанимающего менеджера, чтобы им было комфортно. То есть это, наверное, какая-то такая философия наша, что ли. И дальше уже, соответственно, мы ищем этого человека в зависимости от ситуации. У нас на уровне, когда это большая корпорация, ты, конечно же, мыслишь там более крупными там мазками, когда тебе нужно отприоритизировать кучу вакансий. А если это единственная вакансия, то определяется там карта поиска, то есть как, по каким источникам мы будем искать этих людей. Мы уже составили профиль, мы поняли, где мы такого человека будем искать. Если, допустим, мне принесут Android-разработчика, я, скорее всего, пойду его искать куда-то в профильные там IT-сообщества, например, там или в LinkedIn, или где-то на Хабре. Если мне скажут, нужно, чтобы чувак умел еще выступать, круто, я, скорее всего, пойду куда-то смотреть какие-то митапы, выступления, может быть, на VC какие-то посты буду смотреть, кто пишет эти посты. А если мне, например, скажут, найди мне продавца, помидор,
так.
Вот, эта история не про Тинькофф, но все же, то, естественно, я понимаю, что мне нет смысла идти там на LinkedIn, но это не та целевая аудитория.
Ну, да.
Вот, поэтому таким образом составляется карта поиска, какие источники будем обрабатывать, кого привлекать. Как правило, дальше в работу вступают ресерчеры, сорсеры, то есть сложные вакансии закрывают в основном там либо сорсеры, либо прям точечные, очень дорогие, это прям так они и называются, хедхантеры, это те, кто переманивают людей, либо executive search, рекрутеры, те, кто там ну, находят суперталантливых, там редких людей.
Это вот. Ты должен заслужить, видимо, да, чтобы на тебя так охотились именно
да,
эти
ну,
люди.
Зачастую это на уровне там C-level руководителей чаще всего.
C-level это там STO, CEO,
да,
да, там,
да, C-level,
CIO,
это,
CPO,
да,
вот это вот.
Chief, это вот
да,
как
да.
В названии должности должно быть там шеф или chief. То есть это топ-руководители, там руководители верхнего звена. В IT-рекрутменте тоже, на самом деле, есть такое направление. Ну, к примеру, я думаю, что у тебя есть представление, что бэкэнд-разработчиков их много. Ну, просто потому что это востребовано, и как бы у любого крупного проекта есть бэкэнд. Ладно, почти у любого. Но, например, SRE, как в подкасте у тебя с Димой Масленником, вы обсуждали, что SRE не всегда нужен на самом-то деле.
Да-да-да, он появляется только после какого-то уровня уже.
Да, вот, и поэтому, ну, таких специалистов просто меньше на рынке, и их сложнее искать. Или, например, информационная безопасность. Это, наверное, даже еще чуть сложнее, чем SRE. А бывают и такие особенности, что, например, одно из наших там мобильных приложений, достаточно крупное, оно ищет не только разработчиков, которые будут заниматься фичами, а еще тех, кто будет отвечать там за производительность приложения, а таких в России, ну, прям совсем мало.
Да. Так, это мы поговорили про часть поиска, вот мы как-то нашли человека где-то там, довели его до этого нанимающего менеджера, показали ему там разных вакансий много, их там прособеседовали, разработчики там другие компетентные, они прособеседовали, что-то сказали, что вот он, да, он или она нам нравится. Так, что происходит дальше?
Дальше вообще еще cultural fit, так называемое интервью, это знакомство, там, насколько мы подходим друг к другу.
Это тоже фишка недавняя, потому что вот я помню, что этой штуки не было, как минимум, когда я приходил точно, и еще пару лет после этого точно не было. То есть эта фишка появилась буквально там год-два назад, ну, там, около этого.
Да.
Это нужно, чтобы просто как бы понять, в какую команду хочется, потому что сейчас стало очень много команд, внутри команд еще очень много мини-команд, и, соответственно, чтобы определить, к какой команде человек ближе по духу, вот добавляется этот новый этап. Вот,
у нас раньше потребности в этом не было.
Ну, да, да.
Раньше точно так же, как и вот SRE.
Были сильно меньше, конечно.
Да.
Так, вот человек прошел cultural interview, вот это cultural fit, насколько он подходит к конкретной команде, и куда он идет дальше?
Дальше он заполняет анкету кандидата, и мы запускаем внутри у себя там согласование, чтобы все руководители, ну, там не все прям руководители имеется в виду, чтобы нанимающий менеджер и верхнеуровневый руководитель знали, что есть такой человек, вот такие условия, в эту команду он идет, ни у кого там вопросов, возражений нету, это, как правило, там достаточно мало времени занимает на самом деле, и мы идем предложение о работе или так называемый offer, job offer кандидату, дальше он там принимает решение, принимать этот оффер или не принимать, говорит о своих намерениях. Если он идет к нам дальше, то мы запускаем оформление. Мы запрашиваем у кандидата документы, коллеги из отдела кадров составляют трудовой договор и прочие кадровые документы, и дальше, соответственно, в назначенное время, в назначенный час ему приходят все документы на почту, ну, на электронную почту. Ему приезжает наш представитель, привозит оборудование, вместе с оборудованием там ему приходит смс-кой данные от своей учетки, он заходит внутрь, там его почта, все данные уже подключаются к сети.
И все,
так,
вот он вышел
вот
на работу.
Вот он, все, он сотрудник, да, у него есть 3 дня, как и у всех других, на то, чтобы прочитать трудовой договор в электронном виде, подписанный с нашей стороны, и нажать на кнопочку, что да, я принимаю трудовой договор.
Давай вернемся обратно к HR и поговорим о том, как происходит ваш день. Вы каким-то образом находите контакты людей, и дальше их, получается, каждый день по миллиону звонков делаете и обзваниваете? Это же ужас.
Я буду давай на примере технического рекрутера рассказывать, как это работает. У меня есть, соответственно, да, карта поиска, которую я составил, то есть от более релевантных к менее релевантным источникам, какие-то определенные критерии поиска, и я начинаю искать этих людей. В первую очередь составляю точный фильтр. Например, я хочу найти человека, я знаю, что этот человек там, ну, пусть будет Android-разработчик, раз уж я сегодня больше про мобильных. Это какой-то Android-разработчик, но у него есть какие-то особые требования. Например, эти требования ко мне не выставлял нанимающий менеджер, но я понимаю, что вся команда работает только с Котлином. Я, значит, ищу в первую очередь человека больше с Котлином, но Java как бы второй критерий, ну, если есть, хорошо. Могу еще фильтр уменьшать. Таким образом, первая там выборка, первые 100, 150, 200 человек будут более точные. Я им пишу, с ними связываюсь, иногда изучаю профиль, мы это там называем скриню, но вот изучаю профиль человека, первое время на это уходит у тебя там по 5, по 10 минут, потом, когда ты уже привыкаешь, у тебя это в среднем там 4-5 секунд уходит на то, чтобы изучить. Ну, просто как бы привыкаешь к одним и тем же шаблонам, и уже знаешь, куда глаза падают, ты пока просто скроллишь, ну, несколько раз мышкой крутишь, ты уже за все, ну, там, ключевые слова зацепился глазами.
То есть у опытного рекрутера на просмотр резюме уходит 4-5 секунд?
Ну, если за 4-5 секунд ты меня чем-то заинтересовал, я еще секунд на 5 останусь и посмотрю, да.
Как кандидат могу сказать обратное, то же самое, справедливо.
Да, я знаю. Просто есть некоторые вот такие ключевые слова, ключевые там моменты, это компания, это должность, это стек технологий, это те технологии, с которыми ты работаешь. Если есть какие-то сильно бросающиеся в глаза, там, например, человек может быть спикером постоянным где-то, иметь какое-то членство, или наоборот, негативные истории, ты можешь посмотреть, у него там по 2-3 месяца 5 мест работы последних. Ну, такое оно сразу в глаза бросается, вот. И, соответственно, находишь более релевантных кандидатов, с ними связываешься. Ну, и бывает такое, что профиль иногда очень интересный у кандидатов. Тут уже даже я, как там технический рекрутер, иногда лезу на GitHub, чтобы посмотреть, а сколько у него вообще там, ну, ничего что себе. Он контрибьютит он или нет, насколько активно, и вообще, как бы, из чего состоит там его репозиторий.
Я хочу немножко пояснить для людей, не понимающих, что такое GitHub. Это такая соцсеть, скажем так, для программистов, где они выкладывают свой код, общаются по поводу него, им кто-то предлагает улучшения, либо они же вносят какие-то улучшения в чужой код. Вот, и, соответственно, там это то, чем меряются программисты, скажем так. А репозитории здесь — это то, где у тебя конкретно лежит код вот от какой-то твоей конкретной одной программы. То есть у тебя может быть много программ, соответственно, под каждую программу один репозиторий. Это как такое можно представить, как архив. Окей, вот интересно, допустим, вот ты связываешься с человеком, и кажется, что вот как будто бы рекрутеры имеют какую-то такую сверхспособность понимать из обычного диалога больше каких-то фишек о людях, замечать, может быть, какие-то мелочи, может быть, ты можешь чем-то таким поделиться, или мне кажется, это я себе придумал?
Ты не придумал, это просто опыт. Когда ты общаешься с разными людьми, ты волей-неволей начинаешь обращать внимание на какие-то такие мелочи. К примеру, когда я созваниваюсь с кандидатом, и он совсем не заинтересован общаться, я это услышу, ну, то есть, я думаю, что это даже услышит и абсолютно любой человек, когда он, то есть, он только отвечает на закрытый вопрос, ничего у тебя не спрашивает, не интересуется ничем, как будто бы отстранен полностью. Я думаю, что это любой человек увидит. Другое дело, что со временем ты начинаешь находить вот эти вот маленькие отголоски и в других диалогах. То есть ему интересно, он готов общаться, но вот мне естество подсказывает, что у меня было два таких кандидата, и оба потом отказались от предложения о работе, от оффера, или оба потом пропали. Вот просто только с опытом, я точно знаю, что это можно отрисовать, там, измерить. Ну, в основном это просто как бы чувствуется уже, потому что ты привык, ты постоянно общаешься с людьми.
Можем ли поговорить про то, как ты видишь себе идеальное резюме, каким оно должно быть, на что вы обращаете, как HR и рекрутеры, внимание, на что стоит уделить отдельный акцент человеку, который составляет это резюме?
Я думаю, самую большую ценность ему принесет отклик. Вот если он откликнулся
самостоятельно
к нам, да, то это уже, как он проявил интерес. Что может нас зацепить в этом резюме? Это структура, то есть когда понятно, где человек работал, сколько он работал. Если он работал там 2-3 месяца, возможно, стоит написать причину, почему он ушел, потому что иногда бывает это, если ты видишь 2-3 места работы по несколько месяцев, это уже сразу как бы такой, оу, неинтересно. Ну, скорее всего, человек там недолго сидит. Но у меня был такой опыт, когда я нанимал человека, у которого последние 7 мест работы были не больше полугода.
О, и там 7 мест.
Да, и там действительно у чувака были все 7 мест работы, но аргументированно. То есть он уходил, прям не докопаться, скажем так. Поэтому, если уходишь, у тебя мало времени еще в компании отработано, лучше написать, почему ты оттуда уходишь. Идеально написать, чем ты занимался в этой компании, потому что один и тот же человек в разных компаниях может абсолютно разными вещами заниматься. Если мы говорим про технических специалистов, идеально указать какой-то стек технологий, потому что зачастую из последнего опыта в LinkedIn с колкитом это набор голосовых параметров, ну, то есть это как бот, который определенными голосами разговаривает. Таких людей, по-моему, 6, 7 или 8 человек у кого-то есть. Я уверен, что в реальности работало намного больше, но я вбил это, и он показал всего там 6-7 человек. Вот если бы ты более подробно описывал свой опыт, то ты бы попал вот в эту маленькую выборку. Вероятно, я бы с тобой связался и сказал: «Сань, давай пообщаемся, у меня для тебя вот прям такая вакансия есть». Вот, поэтому опыт работы, технологии, с которыми ты работал, и описать, что тебе, интересно, где-то там о себе, описать, что тебе самому вообще интересно. Есть такая гипотеза, что рекрутер не читает, что написано обо мне. На самом деле читает всегда. Вот по себе, например, скажу, всегда читаю.
Самая интересная часть, наверное.
Да. Но если там тоже грамотно написано, знаю, что не все действительно читают, но зачастую там либо прям самое интересное, либо там такое огромное полотно, что невозможно вообще читать.
Я вспомнил, кстати, историю про этот блог, потому что, кажется, у меня было написано, что я бросил универ, потому что там учат чему-то бессмысленному и неинтересному, и мой первый работодатель, мой первый тимлид обратил на это внимание, он говорит, именно поэтому меня решил позвать поговорить со мной.
Да, ну, зачастую там много интересного действительно можно прочитать про человека. И последнее — это какие цели, задачи перед тобой ставились, чего ты достиг, если есть цифра вообще идеально, если это можно как-то посчитать, померить. Потому что из своего опыта, знаешь, как часто люди отвечают: «Вы выполняли план?» «Да, выполнял». «Какой перед вами план стоял?» «Ну, вот такой». «А на сколько вы выполняли?» «Ну, на 70%». Ну, то есть вы его не выполняли. Вот, поэтому зачастую все это можно прочитать в резюме, но там стек технологий, какие-то там цели, задачи, там, может, где-то даже по смарту было бы интересно почитать. Прям видно, что человек, если он там умеет писать, это прям однозначно плюс.
Расскажи какие-то, может быть, интересные, курьезные случаи из твоей профессии, из момента вот рекрутмента, что было такого интересного?
Когда еще работал в агентстве, у меня была такая ситуация, что я очень долго искал одного руководителя, и я его уже нашел, ну, там несколько человек показывал, и вот я нашел одного, мы с ним договорились по всем параметрам, он нас устраивал полностью технически, ну, то есть компанию, в которой я представлял его, он полностью нас устраивал, и мы с ним во всем договорились, уже все оставалось только вот там пожать руки, да разойтись. Но меня смутил такой момент, что когда мы уже финально с ним все обсуждали, он сказал: отправьте это моему рекрутеру, пусть мой рекрутер посмотрит и даст вам ответ. Я не совсем понял, что это имеется в виду. Я должен отправить это какому-то рекрутеру в этой компании, чтобы он посмотрел. Ну, то есть странная какая-то история. Потом я узнал, что на самом деле у него был просто там его знакомый, кто-то, кто как бы считался рекрутером, кто помогал ему просто переходить из одной компании в другую по знакомству. И такая интересная ситуация была. Я, в общем, разговаривал с ним по телефону, а мне это... Я еще тогда совсем новичком был, не знал, что такое может быть вообще. Я договорился с руководителем, попросил ее: я буду сейчас звонить кандидату по телефону, давай мы с тобой будем переписываться в чате. Если мне что-то будет непонятно, я тебе напишу, ты мне ответишь. Я созваниваюсь с этим человеком, и в момент мы с ним что-то заговорились, и он у меня что-то спросил, я смотрю, открываю чат с ним, мы начинаем с ним там искать какую-то переписку, я нахожу, и в этот момент у меня там, ну, какое-то осенение происходит, я понимаю, что-то я должен написать руководителю, и я начинаю на автомате писать руководителю сообщение. В общем, сообщение это было из серии: какой-то супер странный чувак, он очень мутный, и я бы, конечно, с таким дел не имел, но ладно, у всех свои причуды. И буквально где-то через минуту я получаю сообщение от этого кандидата, которого я долго искал. Там, ну, мы действительно искали, я не знаю, там где-то ну, полгода, наверное, этого человека, причем я не один искал. Вот, и я где-то через минуту получаю от него сообщение, что, знаете, я, пожалуй, не буду принимать ваше предложение, я, пожалуй, сразу откажусь. И в этот момент до меня доходит, что я вот это вот все большое сообщение, все, что я думаю про этого человека, я написал ему в личку.
Господи, это такой фейл.
Я просто не переключился между диалогами. То есть я был настроен писать руководителю, а на автомате что-то начал искать, и получается, что я все это ему написал.
Как ты не сгорел от стыда, это же...
Мне было очень стыдно, я серьезно скажу. Это был, наверное, самый такой стрессовый момент. Ты не представляешь, как я вообще спал. Я, ну, потом часов до 3-4 ночи не спал. Я причем я как раз был вот так называемым имплантом, и я даже не в Москве был. То есть я в другом городе был, меня отправили туда на месте, ну, на стороне работодателя работать. То есть я один в другом городе, вот это происходит, и у меня просто разрыв мозга происходит. Я не знаю, что делать.
Очень реально страшная история. Это, я думаю, многие так думают, когда переписываются, что а вдруг я не в тот чат, да. А тот человек реально еще и увидел это все. Ага, и ты, да, не успеешь, ну, невозможно было успеть там удалить или там, возможно,
я из тех людей, чтобы ты понимал, вот такие неудачные ситуации у меня были еще в школе, когда, знаешь, ты там, ну,
да,
по юношеству ВКонтакте с девушкой поругался, и ты думаешь, ну и все, и ладно, вы разошлись, ты открываешь, значит, список всех своих знакомых девчонок-подруг и пишешь: пойдем с тобой гулять, пойдем с тобой, и вот ты пишешь одно сообщение на всех, там, 10 людей, всем отправляешь и понимаешь, что вместо того, чтобы 10 разным людям по одному сообщению отправить, оно группирует людей. Вот я уже тогда начал получать первые такие неудобники.
Это ты тогда уже был HR-ом, потому что ты тогда уже группировал людей, на эту рассылку отправлял письмо. Да. Вот, кстати, интересно, еще, может быть, успешные есть кейсы, какие-то успешные примеры каких-то классных наймов, может быть, есть какие-то, которым ты гордишься, наоборот?
Слушай, ну, я могу и по именам, по фамилиям даже перечислить ребят, чем я горжусь. Здесь вопрос в том, что они все абсолютно разные. Ну, то есть, когда ты переманиваешь руководителя, который изначально не хотел к тебе идти, это круто. Если ты находишь такого человека, который идеально подходит под этот проект, и ты как бы, ну, доносишь, что ваше предложение не хуже, и он думает и принимает решение в твою пользу, имею в виду, в пользу там компании, вот, приходит, ты понимаешь, что в этот момент ты правильно донес ценность, ты не обманывал его, ты там не переубеждал, ты просто как бы донес ценность, и вот именно это-то он и искал. Зачастую, когда работаешь с возражением, так и происходит, что рекрутер не обманывает, рекрутер просто неправильно может доносить до кандидата информацию. Таких кейсов на самом деле много у меня. Ну, я могу вспомнить, наверное, особенно приятный кейс, это когда я с человеком, ну, я уже там долгое время тоже процессил, он отказался от нашего предложения. На текущем месте мы сделали контр-оффер, так называемый, это когда компания, текущий работодатель сотрудника, то есть он приходит и говорит, я увольняюсь, вот у меня предложение от Тинькофф, и в ответ ему делают контр-предложение, чтобы удержать его на текущем месте, и, соответственно, человек получает контр-оффер такой, я прихожу еще раз, обсуждаем все нюансы и объясняю, что ты же по культуре сам сказал, что больше подходишь, а он, ну, ему было немного неловко отказать своему текущему работодателю, в итоге он снова принимает наш оффер без изменения условий, и на третий раз он приходит и говорит, не, слушай, Макс, я, короче, не могу, я все-таки меня держит здесь на текущем месте, я остаюсь, вот, и, ну, это такая, знаешь, не знаю, что ли, тяжелая артиллерия, ну, зачастую это может быть всегда истиной, зачастую нет, но я проговорил, что ты же понимаешь, что когда ты получаешь там контр-оффер, это уже, во-первых, сама по себе стрессовая ситуация, во-вторых, а почему тебе раньше, ну, как бы эти условия не давали? Давай, ну, подумай, давай разберем. И он, ну, как бы мы с ним сели, разобрали его, ну, он сказал, да, окей, я согласен, что ты до меня донес суть, почему мне раньше этого не сделали, а только тогда, когда я пришел как бы с оффером.
Вау, ты прям как психологом еще, получается, работаешь. Это очень удивительно, реально.
А так, ну, из тех вот наймов в Тинькофф, ну, есть руководители абсолютно разных направлений. Например, не знаю, начиная с руководителя нагрузочного тестирования, там вот у нас есть один руководитель большой, и там три команды. Одна из этих команд, там его, например, нанимал, был один обсек-эксперт. Обсек — это Application Security, безопасность мобильных приложений. Эксперт — это там ранг, если так можно сказать, это должность, ну, то есть там это руководитель. Вот это, наверное, мой самый долгий найм. Больше года я его процессил.
Ого.
Вот, и да, и он пришел к нам, и потом вот мы недавно с ним встретились, общались. Мне было очень приятно услышать, причем, чтобы ты понимал, через год уже другой рекрутер его заканчивал вести. То есть принял он мой оффер, потом через полгода отказался, и до конца его довел все-таки уже другой человек, но он потом пришел ко мне и говорит, Макс, ты вообще красавец. Ну, прям лучше тебя рекрутеров не было. И это было прям для меня, ну, вау.
Да, это очень приятно звучит. И я вот сейчас задумался, мне стало интересно, а что вообще вот побуждает там быть рекрутером, что вот тебе нравится в этом? Из твоей речи это звучало, как будто бы это про какой-то азарт, про то, что вот хочется вот переманить, вот хочется что-то такое, как будто бы про какой-то азарт, нет?
Ну да, это немножечко про азарт, но это больше, наверное, про выполнить невыполняемое. Ну, то есть тебе нужно прочувствовать, кто нужен, грубо говоря, и понять, где этих людей искать, потом найти его, а людей очень много,
да,
и,
да, да.
Из огромного скопа людей найти того человека, потом показать его, и вот померить, понять, подходит он или нет. Здесь самое сложное, когда ты уже показал, и самое сложное в момент вот там выставления оффера, когда ты понимаешь, что это не то. Вот в этот момент сложно, ты, естественно, подсвечиваешь все риски, и понимаешь, что вот есть вот этот человек, вот давайте его лучше. Вот он круче, потому что вот это, вот это, вот это, вот это. И когда ты понимаешь, какую работу ты проделал, то есть каждый вот этот вот в отдельности вышедший сотрудник в компанию, это отдельный проект полноценный.
Это как найти иголку в стоге сена, просто учитывая реально, сколько людей вот могут быть потенциально, примерно, могут быть, подходить под эту профессию. Но, во-первых, надо где-то найти еще, найти их контакты, и потом вот одну иголочку в этом стоге сена как бы вот пристроить в нужное место, это действительно кажется сложной задачей.
Зачастую, знаешь, как это происходит? Если я тебе напишу письмо «Привет, Александр, меня зовут Максим, давай пообщаемся, я из Тинькофф», скорее всего, ты даже не прочитаешь сообщение. Может, 50 на 50 прочитаешь, но не ответишь. С вероятностью там процентов 10 ответишь, ну, с вероятностью там 9% это будет отказ. С вероятностью там 1% только, что ты мне скажешь, ну, давай пообщаемся, еще ничего не обозначает. А личный, более точечный подход, как у нас то принято, personal touch, зачастую все равно более рабочий подход, когда ты, прежде чем просто написать обезличенное письмо, там какое-то, что я больше всего не люблю, это когда тебе прилетает, ты понимаешь, что ты просто часть рассылки. То есть я даже не хочу отвечать. Чтобы ты понимал, меня на работу, например, звали мобильным разработчиком раз, наверное, 30. Вот серьезно. А это просто у меня где-то в резюме написано, что я искал там iOS, Android разработчиков. Все, меня, я попадаю в эту категорию. Причем самое страшное, что это крупные компании пишут так.
Хорошо, а какой дальнейший карьерный путь у HR-ов еще вот бывает, интересно? Вот ты становишься HR-рекрутер, а кроме того, что у тебя есть в горизонтали огромное количество перемещений, как ты назвал, какие еще есть, бывают способы, там, куда можно дальше пойти? Вверх.
рекрутер, который ищет, это что-то релевантно, условно, продажам. Ну, то есть рекрутер non-IT может перейти там в другое направление, в маркетолога там или еще куда-то. Хотя у нас, кстати, вообще в компании это очень хорошо развито, не только с рекрутерами. Угу. Но у нас тоже за последний год были кейсы, когда человек закрывал, ну, рекрутер закрывал вакансию собой.
Ого.
Такое тоже было.
Да, а ну, такое люди... разрешено вообще? Такое да? часто происходит?
Не часто, ну там раз в год, наверное, такое происходит, когда там человек переходит в аналитика или там около HR там, в продукта.
А он должен перед этим закрыть вакансию себя в плане как бы на замену себе кого-то найти еще?
Ну, это по договоренностям с руководителем. Ну, в нашем случае, да, человек закрыл эту позицию, нашел себе на замену человека и спокойно перешел. То есть пока он искал людей, он понял, что он не хуже, а ему как раз это интересно, он сказал, давай выполню тестовое задание, выполнил тестовое задание, нанимающему понравилось, тем более он как бы погружен в это, вот, и теперь он аналитик.
Успешный случай.
Да. Кстати, на самом деле, ну, как бы успешный случай, я могу сказать и обратное, что и к нам в рекрутмент люди тоже переходят. Если не сказать, что из разработки прям, ну, то есть таких явных кейсов, когда человек был там SRE и резко стал... Рекрутером такого нету, но все равно, вот если там смотреть, допустим, нашу техническую команду, то у нас ребята умеют программировать, кто-то там во что гораст, кто-то на питоне, ну понятно, что до алгоритмов он там не дотягивается, но базовые вещи какие-то напрогать может. У меня, как я говорю, там с сайтами занимался, и очень интересно, там мобильные приложения были. И есть такие ситуации, когда мы понимаем, что человек сильный технически, он может быть не так, другое видение, у него другой опыт вообще. И он, может быть, не будет полезен в плане найма, чтобы обработать большое количество людей и написать им классные, крутые такие, прям, знаешь, продающие интересные письма, которые прям ты не можешь просто не ответить на него. Вот. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что этот человек хорошо разбирается в, там, в технических аспектах, и он может общаться на одном языке с разработчиками, ну, значит, ему там можно...
В деврелы куда-то.
Да, более такие, ну, как бы технически более сложные вопросы решать. Хотя вот деврелы — это как раз, наверное, больше все-таки про умение находить контакт.
Какая карьерная лестница развития HR? Допустим, вот есть HR-директор. Вот как до туда дорасти? Давай с Эстер начнем.
Очень интересно, потому что когда я начинал свою карьеру, знаешь, как это было? Я в универе тогда учился, я нарисовал верхнюю точечку HRD, открывал Headhunter и смотрел, а с каким опытом люди становятся HRD. Ага. Выписывал себе это. Дальше я понял, что в основном люди становятся HRD, либо достигнув пика развития в одном из центров экспертиз, либо через HR-бизнес-партнер, либо обучение, подбор или компенсация и бенефит. Дальше я понял, что мне больше всего интересен подбор. Начал от него рисовать такие, ну, как бы дерево начал рисовать. Сколько времени необходимо работать, чтобы стать руководителем подбора в крупной там компании? Чем надо заниматься? Приветствуется, не приветствуется опыт работы в кадровых агентствах? И вот так вот я опускался каждый раз на уровень ниже, пока не дошел до стажера. И вот такую карту, вот такое дерево я себе отрисовал.
Офигеть.
Это когда у меня не было ни опыта вообще. То есть я не знал. Я просто думаю, ну, наверное, если так отрисовать, может, будет чуть более понятно.
Классная визуализация, да.
Вот, и такой путь я отрисовал. Ну, если так говорить, вот, вертикальное развитие из рекрутера там в руководителя, как правило, сначала это руководитель группы какой-то определенный, на моем примере это группы IT-подбора. Руководитель группы IT-подбора становится руководителем всего подбора, руководитель всего подбора — это руководитель большого центра экспертизы, и, как правило, уже один из руководителей подбора становится там HRD.
Давай поговорим, наверное, про блок навыков, то есть какие нужны способности человека, какие нужны навыки, знания, чтобы стать хорошим HR?
Стрессоустойчивость.
Это однозначно. Готовность к отказам, готовность к игнору. Да. Я точно не способен стать HR-ом в этом плане, сразу понимаю. Вот что еще из этого?
Я обожаю шутку, как LinkedIn, это как Tinder, только наоборот, когда красивые девочки пишут умным мальчикам.
А Тим не отвечает.
Да. Ну, на самом деле, я не могу перечислить какой-то конкретный скоп навыков. Мне кажется, что под каждую задачу это разный скоп навыков. Например, у нас команда, она очень диверсифицирована, то есть она очень разная. Все как бы игроки в этой команде, они абсолютно разные. Я, например, жутко аналитичный. Ну, очень люблю сильно все анализировать, рефлексировать на любые темы. Есть люди, кто, ну, например, они очень легко воспринимают критику, то есть они, наоборот, не рефлексируют особо, ты им сказал, они, а, ну, понял, так бы сразу сказал, я так не буду делать, ну, все. Вот, и здесь, ну, наверное, нету какого-то там золотого правила, какой человек идеальный рекрутер. и тот, ну, как бы они хорошо работают, каждый по-своему. Вот, поэтому, ну, кроме такого стрессоустойчивости, наверное, и кроме стремления, что ли, достичь цели, ну, кроме вот этого азарта, что ли, такой вот, ну, я не знаю, как это
да,
измерить.
Вот, опять же, азарт, мне кажется.
Кроме вот этого азарта, есть. Наверное, если у человека есть азарт в глазах, ты ему говоришь, это так не работает, а он говорит, проверим.
Сейчас найдем.
Да, сейчас проверим.
Это, мне кажется, еще вот азарт именно соединить кусочки пазла. Мне еще вот аналогия пришла с пазлами, что вот ты когда собираешь картину, и вот как будто бы ты ищешь этого человека, как вот недостающий кусочек в эту картину.
Я тебе больше скажу, у нас там в команде, например, есть человек, у него классные результаты, но у него не было никогда опыта подбора, то есть он не занимался рекрутментом, никогда не занимался, просто, ну, как пришел, ему сказали, что вот эти операторы работают вот так, а еще иди посмотри в интернете, как это работает. Он все сделал это, и у него отличные результаты. Причем у него не было как бы бэкграунда рекрутментского.
Кстати, вот это тоже интересная часть, то есть можно пойти что-то где-то посмотреть, а что, какого вида материала это, что где-то учат этой профессии на каких-то курсах сейчас?
Все знают про финтех-школу, наверное, ну, если не все, я не знаю, мне кажется, что все они знают, но если не все, то процентов там 50, наверное, тех, кто ищет работу, связанную с техническими направлениями, они знают про финтех-школу. Также у нас есть такого рода стажировка большая, причем интересная история, мы запустили эту стажировку первый раз в начале года среди рекрутеров, и там вот как раз мы выделяем роли, что есть люди-сорсеры, есть люди-ресерчеры, и это не помощник, это не бот, это не помощник рекрутера, это другое направление совсем. У нас это называется ресерч-центр, и там у нас такая кузница талантов, что ли, я не знаю, как сказать, куда приходят люди, у нас есть заранее подготовленная программа, люди туда приходят, проходят некий отбор, и по результатам этого отбора мы понимаем, что с кем мы там готовы продолжать, нет. Есть руководитель этого ресерч-центра, который с каждым отдельно общается, потом со всеми в группе, и вот такой процесс стажировки длится там до 3 месяцев, а потом ребята-стажеры попадают в штат, и они уже в ресерч-центре являются сотрудниками. Поэтому если кто-то хочет попробовать свои силы, посмотреть, его это или не его, можно попробовать на стажировке, которая у нас запущена, и следите за аккаунтом Тинькофф. В ближайшее время, по-моему, на VC выйдет пост как раз про рекрутмент, где наш руководитель, head of recruitment, то есть руководитель всего рекрутмента, Рая Мысловская, рассказывает о том, как вообще происходит поиск, как составляется карта поиска, где какие источники, как они приоритизируются.
О,
поэтому скоро это будет.
Хорошо, мы приложим к описанию точно, потому что выпуск выйдет сильно далеко от того, когда мы его пишем. И заканчивая эту часть, интересно поговорить о том, может быть, что-то ты порекомендуешь прочитать, что-то посмотреть, где-то какие-то обучающие материалы, или что ты вообще читаешь по своей профессии?
К сожалению, из того, что я читаю время от времени, я не находил каких-то суперинтересных постов. Я даже на конференции на какие-то хожу, смотрю, ну, прям не цепляет, действительно. Ты понимаешь, что когда ты варишься в своем котле, вот здесь вот, ты настолько уже преисполнился, настолько все это знаешь, что когда ты начинаешь смотреть, как это у других происходит, ты понимаешь, что еще далековато, ребят.
Очень понимаю.
Да, еще далековато. Вот, и я как раз слушал твой подкаст с Никитой Макаровым, он там хвалил как раз кадровое агентство New HR, вот их последнюю сводку новостей, вот я могу там порекомендовать, что они интересно пишут. Ну, то есть, во многом они рядом. Не скажу, что это прям точно, но они прям рядом с актуальной информацией.
Давай поговорим еще о минусах. Мне кажется, мы какой-то тонкой какой-то нитью на протяжении всего подкаста уже говорили про это, но вот интересно выделить, может быть, какие-то прям пункты. Какие минусы ты назовешь в этой профессии?
Минусом, наверное, можно выделить то, что ты очень часто работаешь с негативом. Я как-то долго пытался понять, почему у меня нет отторжения к профессии. Я просто понял, что со временем ты просто начинаешь привыкать к новому уровню стресса. Ну, то есть...
Звучит ужасно.
Да, ну, на самом деле, это тебе кажется, там, какие-то мелкие проблемы изначально кажутся прям очень важными и, ну, прям серьезными. А потом у тебя начинаются большие проблемы, и ты понимаешь, что те проблемы были несерьезные. А потом ты понимаешь, что со временем растешь, и твои проблемы, они уже не просто, они огромные. Ну, то есть, там, они измеряются, не знаю, там, в миллионах рублей. И ты такой, ну, в целом, с этим тоже можно жить. И риск становится все больше, но ты просто привыкаешь. Вот, наверное, самое сложное — это осознать, привыкнуть к тому, что ты всегда работаешь на вот этой вот грани огромного риска. Любое твое неправильное слово, любое твое там неправильное действие, оно может привести там к неприятным последствиям, то есть там какой-то пост на VC, и представляешь себе, что сейчас, значит, придет руководитель, будет меня ругать, вот, а может быть, меня вообще уволят из-за этого. Но на самом деле все происходит там, ну, совсем по-другому. Ну, вот это вот такой явный минус, что нужно быть готовым к разным неприятным ситуациям.
Ну, это исходит, наверное, из там навыков, способности человека выдерживать огромное количество стресса, и это и есть там, главный минус, что
часто
это приходится...
Часто слышать «нет» приходится.
Тоже, кстати, да, нужно выработать какую-то толерантность к этому.
А еще со временем, так как ты с большим количеством людей работаешь, у тебя, во-первых, профдеформация, как у всех происходит, а во-вторых, понимаешь, что все люди абсолютно разные, и вот ты снимаешь очки и такой...
Вот я и хотел, кстати, сейчас спросить, а не разочаровался ли ты в людях вот после такого количества людей, которые через тебя прошло?
Я в том году собаку завел.
Потому что...
Потому что...
С людьми сложнее, да. Со собаками понятнее, проще. Они не будут...
Они в последний момент за день до выхода не скажут, я принял другой оффер. Когда ты уже оборудование заказал, уже все.
Жесткие случаи бывают. Хорошо, давай поговорим, может, о более позитивной составляющей, о компенсации. Какие заработные платы бывают у рекрутеров, с чего начинают стажеры и к чему приходят там до уровня руководителя?
Ну, наверное, прям конкретику в среднем по рынку я тебе не могу сказать, потому что это не, там, не то, что какая-то секьюрная жесткая информация, просто у меня нет информации средней по рынку.
Просто какие-то примерные
цифры. Я могу сказать, ну вот, например, если говорить про то, как я начинал стажером, я вообще бесплатно работал, но здесь две модели у нас таких более принятых, наверное. Первая модель – это когда ты работаешь за вознаграждение, это агентская модель, когда у тебя там есть какой-то маленький фикс, минимальный для проживания, там типа 20, 30, 40 тысяч рублей. С повышением уровня фикс у тебя тоже растет, но он там больше 60, там, не знаю, 80 тысяч не поднимается.
Рождественный минимум такой.
Да, да, ну, такой, не то чтобы, ну, 60-80, это прям, не знаю, кому как, мне прям, может, даже комфортно было бы. Это я говорю как человек, который родился в Москве.
А,
да, поэтому...
тогда окей.
Вот, но... Основная часть дохода там это мотивационная, то есть это когда ты закрываешь позицию, компания за это получает большой чек, а ты с этого чека получаешь гонорар.
Какой-то процент.
Да, свою долю. Плюс-минус такие модели, они могут быть разные, то есть это может быть не конкретный выход одного человека, это может быть там копиться там по 3% с каждого человека и так далее. Ну, то есть там разные могут быть модели. Но суть в том, что у тебя фикс маленький, но при этом можешь получать там вот в кадровом агентстве, например, рекрутеров без опыта работы, абсолютно без опыта, просто вот с таким стремлением ярко горящими глазами, ты можешь получать там до 150, до 200 даже, наверное, тысяч рублей. Ну, это реально.
Это зависит от количества людей.
Да, вопрос в том, что там, ну, как бы политика такая, что вы не команда, там кандидат дороже работодателя. Вот как-то один из наших руководителей так пошутил, что, Максим, ты же не в агентстве работаешь, где кандидат дороже руководителя там или работодателя. Вторая модель, это, наверное, более про продуктовые компании, там фикс больше, совокупный доход меньше. Если говорить там про наших стажеров, не могу сказать, ну, точно знаю, что у них нормальные абсолютно условия, не могу тебе сказать, там, какие... Вот здесь, наверное, я знаю, но не буду говорить, потому что секьюрная информация, но до уровня там руководителя, там, до уровня ведущего специалиста твой там совокупный доход, ну, не меньше, чем в агентстве. То есть, если брать совокупный там, доход, он не меньше, чем в агентстве. Они плюс-минус одинаковые, просто модели абсолютно разные. В продуктовой у тебя большой фикс и не такая большая мотивация.
Окей, хорошо, спасибо. И тогда последний вопрос. Кем ты мечтал стать в детстве?
Я каждый день мечтал стать кем-то новым. Сегодня вот я мог мечтать разрабатывать сайт, а завтра я мог проснуться и сказать, я футболистом буду. Послезавтра я скажу, что я буду танкистом, в армию хочу. Там 14, 15, 16 лет у меня было такое. У меня есть куча идей, бизнес-план, я буду продавать бизнес-планы.
Вау, даже такое бывает.
Так что, да, ну, если говорить про универ, то я хотел стать футболистом, я хотел в спортивный менеджмент пойти, ну, либо в армию, вот. Такой интересный, да, выбор?
Да, карьерный путь ты себе представлял очень разнообразный. Просто
вот, поэтому
во все
я
стороны.
Вообще не мог, ну, как бы меня вот так вот штормило, и я говорю, честно, я очень прям доволен тем, что вот я нашел реализацию себя через каждый день новые проекты, вот так
да,
называемые.
Кстати. Спасибо, было очень познавательно, интересно. Спасибо за выпуск.
Спасибо, Сань, что позвал.